20.13.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это программа 20.13. И мы ее ведущие, воссоединившиеся после
долгой разлуки.
После долгой разлуки и долгих летних каникул. Ксения Ларина.
Здрасте, здрасте.
Очень хорошо выглядит, я вам хочу сказать, кто слушает радио.
Цвет лица.
Цвет лица розовый. Улыбка до ушей.
Ненадолго.
Все хорошо.
Видно, бабулька морозовая.
Ну и я, Виталий Дымарский, я тоже отдохнул. В общем, не могу сказать, что я так же выгляжу. Да, программа 2013, плюс 7985-970-45-45 номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Видите, я как долго не был, все забыл уже, понимаешь, как это все происходит. Ну и самое главное, конечно, наш сегодняшний гость.
Мы долгожданный. Вчера,
долгожданный, мы долго добивались и хотели с ним встретиться, но он не москвич, вот в чем проблема. Это Захар Прилепин.
Здравствуйте, да, я приехал в свою деревню. И тоже рад вас видеть.
Нижний Новгород?
Нет, у меня там маленькая деревенька за Нижним Новгородом, я там обитаю.
Да. По поводу Москвы, по поводу ярмарки?
Ну, ярмарки и там, ну вот, Ксюшу хотел увидеть, ну, такие 5-7 разных дел, которые требуют неотлагательного присутствия.
Понятно. Ну, хорошо. Ну что, приступим?
Да, у нас тема...
Нет, вопрос.
Тема для передачи, которая у нас возникла на фоне предвыборной кампании, свобода выбора, существует ли она в России. Ну, понятное дело, что когда произносишь такое выражение, как свобода выбора, конечно же, речь идет не только о том, чтобы в избирательном бюллетене поставить галочку, а свобода выбора в широком смысле. Да?
В магазине, например.
И в магазине, и в мозгах, в магазине, в стране, да. Не всегда, кстати.
Перед тем, как мы будем узнавать у Захара Прилепина и у нас самих, и существует ли она в России, я вопрос скажу, который должен появиться на сетевизоре. Вопрос такой. Сегодняшний выбор пути развития России, вот тот путь, по которому идет Россия, на ваш взгляд, это выбор власти или выбор народа? И давайте вы будете, поскольку там да и нет у нас в сетевизоре, то давайте так. Ну,
одна условно, первая кнопка власти.
Да, первая кнопка выбор власти, это да по-моему, первая кнопка. И вторая кнопка это выбор народа. Да? Вы голосуете, я думаю, что этот вопрос можно было и по-другому сформулировать, но я думаю, что смысл его понятен. А давай прямо с этого вопроса, пусть он влияет на наших...
Для Захара вот и вопрос.
Первый вопрос для Захара.
Выбор власти или выбор народа, то, что сегодня
происходит.
Да. Вы знаете, мне кажется, что вот это выражение Троцкого, Льва Давидовича Троцкого, славянофильское шарлатанство, оно является абсолютно адекватным по отношению к нашей нынешней действующей или бездействующей российской власти. Славянофильское шарлатанство выдается за выбор власти, и народ в этом смысле как-то подыгрывает, подмахивает, есть такое выражение пацанское, подмахивает.
А давайте расшифруем, что это имеется в виду под этим выражением.
Ну, люди, находящиеся во власти, они всерьез делают вид, что они всерьез наследуют и верят в какие-то квази-православные, квази-патриотические, квази-красно-коричневые догмы, которым они якобы следуют. На самом деле, конечно, они не следуют, потому что, в отличие от власти, находившейся, прошу прощения за тавтологию, у власти в 1917 году, российская власть может принимать любой окрас. Она может быть либеральной, левой, правой, красно-коричневой, оранжевой, какой угодно.
Это она... мимикрия, зачем ей нужна?
Ну, ей нужна, я, честно говоря, не знаю, зачем ей нужна при выводе от 40 до 80 миллиардов долларов за рубеж. Не знаю, зачем нужна, но, видимо, какая-то легитимность ей все-таки необходима. И вот она играет...
Она ищет легитимность вот у разных групп.
Видимо, если не будет легитимности у 100 миллионов населения, видимо, ей будет не совсем комфортно. Поэтому она ее пытается найти. Поэтому славянофильское шарлатанство, оно сегодня это является главной игровой картой российской власти. Я в этом абсолютно убежден.
То есть, если та же власть предложит обществу какой-то другой путь, да, абсолютно противоположный тому, что сегодня происходит.
Это также не будет иметь никакого значения.
Никакого значения. Но
здесь возникает другой вопрос, Захар. А почему, если пользоваться вашим глаголом, почему народ-то подмахивает?
Троцкого.
Ну, потому нет, что... почему народ подмахивает? Про Троцкого отдельно.
Нет, вы сказали вашим глаголом.
Да.
Но это не мой. Это я,
ну, я
процитировал,
понимаю,
Троцкого, да. Ну, потому что, видимо, Троцкий угадал, как ни странно для российского населения, угадал то, что ему необходимо. Славянофильское шарлатанство. пространство – это то, на что он может с радостью реагировать. И он на это реагирует, да? И он на это реагирует и будет реагировать какое-то еще время. Я только жду, когда, наконец, это закончится. Потому что я-то, в отличие, может быть, от сайта и радиостанции «Эхо Москвы», я за славянофильское не шарлатанство, а, как это можно сказать другими словами, да, за догму славянофильскую. Но ее не происходит. И происходит только обманка на этом поле. И российский народ в виде такого карася, он на это бесконечно клюет.
А вот реальное славянофильство, которое вы как бы хотите выражать, да, и оно, которое существует уже достаточно давно в России, да, это не вы согласитесь, это не ваша придумка, оно, как вам сказать, оно всегда шло в паре с западничеством.
В антипаре,
да. В антипаре, но у меня такое ощущение, да, что они друг без друга все равно не могут.
Не могут, да.
Да, вы согласны с этим, да? То есть это что? Это удел России быть вот разделенной вот на эти два лагеря? Там, я не говорю по количеству, но по качеству.
Это удел России, и более того, это залог вот этого российского, как ни странно, вольнодумствия. Это залог российского свободомыслия. То, что у нас эти два этих противополагающих фактора существуют одновременно, это залог того, что мои родители в 79-м году были не менее свободны, чем немцы или бельгийцы, или австрийцы, или французы в 2013 году. Потому что эти все вещи, они как константы, они присутствуют всегда в российском миропонимании. И это может выражаться через каких-то мракобесов и дегенератов, может выражаться через, там, с одной стороны, там, не знаю кого, там, Леонтьева и Розанова, с другой стороны, через там, Куняева и Куняева-младшего. Но это, в любом случае, два этих потока, они существуют всегда. И в этом смысле у нас все нормально с миропониманием. Русские люди не такие глупые, как может нам как может кому-то показаться. Не нам, а кому-то может показаться. Да, я думаю, что иногда кому-то кажется. Я думаю, что дискурс о русской рабской психологии не утихал ни на секунду никогда. Всем казалось, что эти люди что-то о чем-то недопонимают. Они все прекрасно допонимают. Они вообще обо всем в курсе. Но просто вот те вещи, которые власть сегодня выдает за главный тренд своего существования, они не коррелируют с самой властью и не коррелируют, извините за странный глагол, с самопониманием огромной массы населения, которое себя видит иначе. Вот Россия от Калининграда до Владивостока видит себя чуть иначе, чем это представляем себе мы, прогрессивные интеллигенции, и чем это себя представляет власть. Я не очень вас загрузил.
Очень интересно. Хорошо.
Можно я еще один вопрос просто задам?
Давай,
пандан, что называется. То есть, если я вас правильно понял, то вот эта какая апологетика советского режима, это одновременно и апологетика славянофильства. То есть, что советский режим и славянофильство – вещи совместные.
Ну, в чем-то, конечно, может быть, вопреки себе, советский режим подыграл этому славянофильству. И, конечно, ну там Брозанов или Леонтьев удивили, бы, что какие-то вещи, о которых они говорили, они отыгрались при этой власти. Совершенно безбожной, совершенно дикой, совершенно такой вне славянофильского контекста находящейся, и она, тем не менее, ее отыграла. И в этом смысле, понимаете, то, что является сегодня вот этот русский, российский народ, он является собой продукт, безусловно, советской власти. Русский народ, российский народ, его придумал, по сути, Сталин его придумал. Да, вот в том виде, каком он есть, издав собрание чтений Пушкина, Достоевского и Станюковича, он его придумал.
Создав несколько фильмов.
Он его придумал, и он теперь существует в этой матрице, потому что она для него единственно возможная. Понимаете, это не сталинизм, а это единственно возможное поле бытия.
Скажите, Захар, а вот если бы была возможность выбора реального для русского народа, для российского народа, скажем так, для советского народа сегодняшнего, его бы самостоятельный выбор, он бы в чем бы выражался? Потому что, с одной стороны, у нас же постоянно идут эти пугалки со стороны власти, что, типа, если не я, то придет какой-нибудь страшный фашист красно-коричневый.
Ну,
да?
Вот, собственно говоря, вот вопрос, типа, да, у нас от слушателя пришел.
Значит, что если дать...
Ты считаешь, что, да, чтобы придут одни бандиты,
да,
власти,
либо бандиты,
если дать свободу выбора?
Ну, как будто они не наелись этими бандитами. Понимаете, мы говорим о вещи в целом иллюзорные, потому что мы должны представить голову человека, человека, и голому человеку предлагают какую-то форму одежды. А, ну, русский человек в данном случае уже не может ощутить себя голым. Он уже имеет какие-то формы одежды. И в данном случае, безусловно, Россия сегодня это по форме одежды, это либеральная страна, и с либеральной формой одежды. Есть какие-то вещи, которые она считает пристойно на себя применять, и они не имеют отношения никакого отношения к славянофильскому дискурсу. Да? Они все либерального толка. Но в тайне вот мой опыт перемещения по стране, он мне подсказывает, что люди хотели бы как-то сменить одежду. Они хотели переодеться в какие-то другие шорты.
Какие?
Ну, там может быть много разных вариаций, но в любом случае вот те вещи, связанные с таким субъективистским восприятием человека как существа, которое ничего никому не должен, в России это не самая важная вещь. Это самая важная такая матрица миропонимания для Европы. В России это левая вещь. В России жизнь копейка, понимаете? И вот русский человек, он хочет, чтобы он был копейкой, остался копейкой, но чтобы эта копейка пошла в какое-то важное дело.
Он понимаете? Не хочет повышать цену.
Не хочет повышать цену, потому что нет никакой вещи, за что можно платить. Есть...
Да, я дослушаю.
Есть только какая-то общая даже не задача, как Проханов бы сказал, а общая забава, в которую стоило бы вписаться. Общая забава это предмет размышления и бытийного миропонимания для русского человека.
Я хочу конкретики, да, потому что вот этот набор ценностей, который мы сейчас пытаемся сформулировать для русского человека, вот хочу понять, из чего что вкладывается в это понятие. Что такое традиционные российские ценности, которым обычно, как сказал правильно Виталий, противопоставляются ценности западного мира? В чем разница? Можно это сформулировать?
Можно я как бы немножко... Я тот же вопрос хотел задать, немножко еще чуть-чуть его повернуть.
Я привыкни к этому.
Хорошо.
Захар,
в продолжение действительно того, что сказала Ксения, вот это противопоставление славянофильства и либерализма, да? Это противопоставление славянофильства и свободы?
Да, конечно, безусловно, потому что для меня, я думаю, что не только для меня, там свобода как ценностные понятия находится даже не на втором или третьем месте, а на 16-м или 124-м, потому что она не является главной определяющей ценностью для, мне так кажется. Имхо, как пишут в интернете, мне так кажется, для русского человека.
Потому что ты свободный человек.
Вот маленькая, сейчас не видит нас, к сожалению, может быть, видит телезрители, вот это маленькая, любая маленькая европейская страна, там, не знаю, не буду называть имен, Бельгия, там, Швеция, на Норвегии, все что угодно, там каждый человек должен перенести свое там, семя для того, чтобы ребенок родился от него и пронес дальше его язык, его миропонимание. А Россия большое пространство, где изначально ценность твоей жизни была минимальна. И это нормальное миропонимание. Нормально, что ты ничего не стоишь. По большому счету, ты ничего не стоишь. Я отвечаю на ваш вопрос или нет? Я о чем-то своем говорю?
Нет,
ты ничего не стоишь. И я не считаю, что это дурное, нехорошее, некрасивое качество. Потому что, по большому счету, мы, конечно, не главное, мы не есть венец пищевой цепочки. Мы не есть венец бытия. Мы всего лишь звено между прошлым и будущим. И это нормальное отношение к своему бытию, к человечеству и к своей жизни.
Да, потому что вы свободный человек, абсолютно. Поэтому для вас, вам кажется, что свобода на 16-м месте. Потому что это как... как дышать, как есть хлеб и суп, то же самое. Поэтому это кажется вещь недостаточно важная. А что на первом?
То есть Россия не свободная страна? Или о чем на первом месте?
Это да, вопрос. По ценностям. Да.
На первом месте стоит какая-то, как я уже говорил выше, какая-то забава, которая развлечет нас всех. Потому что мы все в ощущении невесомости и отсутствия воздуха, мы все начинаем думать, что какие-то вещи, связанные с реализацией наших социальных и физиологических функций, являются самыми важными. Да? Мы все носители каких-то, условно говоря, или не условно говоря, половых органов, которые являются важными в нашем миропонимании. А вот та матрица, о которой я говорю, которая является главной, как мне кажется, для России как таковой, она преодолевает все эти пространства физиологии. Она занимается совершенно другими вещами. Она занимается вещами, которые больше, чем человек. Вот Россия, если она будет больше, чем человек, больше, чем субъект, она тогда будет страной, которая будет иметь интерес для кого угодно. Потому что весь мир сошелся на субъекте, а не на идеале. Да? Он сошелся на субъекте, который имеет свои какие-то функции, которые он хочет реализовать. А это все туфта. Потому что мы все себя обманули, что половая организация своего пространства, Facebook, там, я не знаю, все что угодно, это и есть наше главное жизненное пространство. А человек-то начинается там, где он все это преодолел, он вышел за пределы этого и стал больше, чем просто человек, чем пользователь, чем юзер, чем обладатель гаджета.
Ну подождите, а смысл жизни должен быть у человека?
Да, вот в этом и смысл жизни. Быть больше, чем человек. В этом смысл жизни, и мне кажется, что Россия, как никто другой, этим смыслом обладает. Смысл жизни в том, чтобы быть больше, чем человек. И вот русский человек имеет все шансы для того, чтобы быть больше, чем просто человек. Вот в этом смысл жизни. Понимаете, смысл жизни —
это
быть больше,
красиво,
чем субъект.
Очень красиво. Я мечтала бы иметь такую же вот философию, именно так смотреть на мир, так свободно, роскошно, как это делаете вы. Ну а как же, а уровень жизни, а бесконечное страдание, в которых человек живет, российский человек тем более, это бесконечная забота о том, чтобы в конце концов просто выжить. Ну, откуда столько зависти в людях, откуда столько агрессии? Ведь сегодняшнее общество, оно так или иначе, я не могу сказать, что оно там на грани гражданской войны, оно в состоянии войны. Ненависть, которая стала сегодня просто объединяющим проектом, который вот транслируется
отовсюду. Нормальный проект, не хуже любого другого, ненависти. Это системообразующие качества. Это совершенно нормально. Я в этом ничего еще дурного вообще не вижу.
Это ужасно. Это говорит человек,
гуманитарное образование.
Нет, произведение которого я очень люблю именно за описание любви.
Подождите, может быть, как раз ненависть что-то другое имеет в виду, Захар, я не знаю. Ненависть к врагу какому-то, которого нету, это я понимаю, да, вот если была бы действительно военное положение в стране. А здесь ненависть всех ко всем. Сегодня я его люблю, а завтра я его ненавижу с той же легкостью, да, и все готовы его убить.
Ну, в общем, мы все совершенно нормальные люди, отдаем себе отчет в том, что человек живет в состоянии совершенно очевидным образом отсутствующих констант. Нет добра и нет зла, нет правды и нет суда, нет закона и нет беззакония. И человек в этом состоянии, единственное качество, которое он может проявить, это качество ненависти, да, потому что он не хочет принимать вот данное состояние в том виде, в котором оно есть. Это русский человек — это человек, взыскующий правды, да?
И справедливости.
Взыскующий правды и справедливости, да. Через бунт. Бессмысленно и беспощадно. Это, может быть, не самое лучшее выражение Пушкина, но тем не менее это так. Потому что мой опыт общения с любым западным человеком показывает, что какие-то вещи он принял как данность. Вот с этим он спорить не будет, потому что так оно уже есть. У русского человека ничего уже нет, как оно есть. Он всегда находится в голом виде, он всегда в голом поле. Он ничему еще не доверился до конца. И вот сегодня уж точно ничему довериться до конца нельзя. Да? И поэтому мы голые.
Да. Нет. А вот скажите, пожалуйста, вот славянофильство, истинное, да, славянофильство, ему какая среда наиболее благоприятствует, я имею в виду, с точки зрения политического режима?
Вот где... Вы хотите тирания, нормальное ли состояние русского человека?
Нет. Вот славянофильство, где удобнее всего, ну, в каком-то смысле, да. Я не знаю. А если даже взять историю России, не знаю, там, давайте условно, там допетровские времена, там петровские, там николаевские, советские, постсоветские, ну, сходу то, что назвал.
Ну, судя по всему, но оборачиваясь, оглядываясь назад, славянофильство постфактум понимает, что ему было там-то хорошо, а там-то плохо, потому что, когда был Советский Союз, они думали, что им плохо, потом сейчас они поняли, что хорошо. Когда была там Александровская Россия, тоже думали, что плохо, потом оказалось, что хорошо, и так далее. Там,
всегда было
Ивана Грозного всегда было плохо, но потом, когда оглядывается, оказалось,
как хорошо мы плохо жили.
Что было хорошо. Я хочу сказать о том, что славянофильство как религии и как образ мышления государственного управления, это хорошо, но важно, чтобы при этом сохранялась либеральная оппозиция. Но не наоборот. Чтобы либеральная оппозиция не была,
всегда была оппозиция
управляющим компонентом, а то, чтобы она была всегда оппозицией. Потому что без вот этих расхождений эта машина не едет.
Сейчас она в оппозиции или у
вас? Сейчас, понимаете, самая главная, даже не загадка, а ошибка нынешнего времени, то, что все думают, что власть, как я уже сказал, ссылаясь на Троцкого, что она славянофильская. Это шарлатанство. Она абсолютно салдровинистская. Она абсолютно либеральная в самом худшем значении этого слова. В этом смысле славянофильство, которое как бы прицепляют к этой власти прицепным вагоном, оно не имеет, не является его врожденным качеством. Власть не славянофильская. Она абсолютно салдровинистская. Это абсолютно такая скотская, лживая, подлая материя, которая выдает себя за православную, воцерковленную, красно-коричневую сволочь.
Но а такой вот скажите, не является. А когда вот мы говорим про русский народ, что такое русский народ? Мы как, имеем в виду каких-то конкретных людей, крестьян, которые в земле копаются?
Ну, да? Крестьян, или мало уже.
Кто там еще? Кого обычно представляют? Ну, Уралвагонзавод или кто эти люди? Или это интеллигенция? Или это какие-нибудь представители среднего класса, бизнес-класса? Кто все эти люди?
Ну, вот в России вот это есть убогое слово «дискурс». Дискурс построен на измышлениях и постах людей, которые собираются в Бонтемпе. Вот, и
это таким, что такое?
Ну, Бонтемпе – это такой культовый, сейчас рекламу делаю.
Ресторан?
Клуб в центре Москвы. Но есть еще пара, там, тройка других мест, где собираются такие правильные москвичи. И они честно думают, что вот то, что они собой являют, то, что они произносят, это является самым главным трендом Москвы. Ну, вот там мой личный, частный, и, может быть, не самый главный опыт в России, перемещение по всей этой стране, показывает, что в России колоссальное количество людей, которые настроены реально как такие мракобесы, по большому счету. Россия страна патерналистская, жестокая, тяжелая, трудная, которая желает жестокого, трудного и такого управления, не склонного каким-то вещам, о которых в Бонтепе произносится. Я даже не хочу...
А это что, это неистребимо? Россия должна всегда так
жить? В этом ничего дурного, вообще в этом ничего нет. Это инстинкт самосохранения в них таким образом проявляется.
Ну, мракобесие.
Ну, я понимаете, я эти слова произношу, каждое это слово, оно в кавычках, понимаете, оно не является носителем того смысла, который изначально в нем заключен. Это смысл в него заключила, ну, там, в том числе и радиостанция «Эхо Москвы». Понимаете, мракобесие в этом смысле это не мракобесие. Понимаете, мракобесие это Василий Розанов, это Леонтьев, это набор сущностных ценностей Ильин, да, ценностей, которые сегодня уже ценностями не являются, которые сегодня являются предметом такого отсталого, дегенеративного, пещерного мировосприятия.
А это возможно вообще в 21 веке вот с такой...
Нет. А что такое в 21 веке произошло, чтобы это стало отсталым? Что такое произошло? Что изменилось? Вы всерьез думаете, что мы стали умнее, чем люди в Византии, в Древнем Риме, или в Греции, или в Древнем Египте? Мы не стали нисколько умнее. Понимаете? Мы всерьез поверили, просмотрев 25 фильмов Голливуда, что мы как-то стали какими-то другими людьми, носителями другого знания. А мы не стали носителями другого знания. Мы кем были, тем мы и остаемся. Голыми, бесшерстными, без когтей существами. У нас ничего не произошло с нами такого, что нас бы отделило от семьи, от сущности ценностей, от нации, от родины, от границы, от воинской службы, от армии, от деторождения, от демографии. Ничего нас от этого не отделило.
Это патриот.
Мы сейчас прервемся на то, чтобы за несколько минут услышали новости и попробовали бы осмыслить все, что нам наговорил сегодня Захар Прилепин. И через несколько минут мы продолжим нашу беседу.
20:13.
Мы продолжаем, да, мы здесь немножко о литературе даже успели поговорить. Теперь переходим к философским вещам, о чем еще можно говорить с Захаром Прилепиным.
На чисто политические темы.
Да, а плюс 7985, напоминаю, 970-45-45 номер для ваших смс-ок, аккаунт вызван на Твиттере. Ну и напоминаю еще раз, что это программа 2013, Ксения Ларина, Виталий Дымарский в качестве ведущих и Захар Прилепин в качестве ответчика.
У нас хорошее голосование прошло на сетевизоре. Да. Что интересный результат.
Да, довольно интересно. Я тоже как-то даже не ожидал такого. Выбор пути развития Российской Федерации, как здесь написано, выбор пути развития России, мы спрашивали вас, это скорее выбор власти, сегодняшний выбор пути, или выбор народа. Так вот, 40%, 39%, если быть точным, считает, что это выбор власти, а 61% считает, что это выбор народа. У нас обычно же все на власть сваливает. А тут такое довольно самокритичное голосование, я бы сказал.
Ну, это примерно то, о чем мы говорили. Да. То, что власть выдает свое мнение за мнение народа. И народ его поддерживает. Это как бы обманутое мнение народа. 61% это мнение народа, которое мнение народа не является. Ну, может быть, это отчасти сложно, но это на самом деле так. То есть, они проголосовали за славянофильское шарлатанство нашей власти. Вот и все.
Нет, они считают, 61% считает, что сегодняшний путь развития России – это их выбор.
Их выбор, да, да, да. Я про это и говорю. Да. Они думают, что это их выбор. На самом деле, это не их выбор. Это просто
им показалось... Он навязан.
Он навязан, конечно. Да. Об этом и была речь. Надеюсь, что часть хотя бы наших слушателей поняла, о чем была речь.
Захар, я бы хотела, конечно, чтобы вы несколько слов сказали, как сторонний наблюдатель, о московских выборах, о которых, собственно, никто не собирался вообще разговаривать, когда они были объявлены. Но вот сюжет такой получился с участием Алексея Навального. И мне кажется, что достаточно интересно проходит вот этот месяц предвыборной кампании. И очень много людей включились очень активно, причем молодых людей, активно включились вот в эту политическую историю. Вам кажется, имеет смысл Алексею соглашаться было на этот путь, да? И есть ли у него шансы? И вообще, как вы его оцениваете как политика? Насколько он вам представляется политикам новой формации, о чем многие говорят?
Безусловно, Алексей является политиком новой формации. Мы с ним давние знакомые и даже отчасти соратники, потому что в свое время мы с Алексеем Навальным создавали партию «Народ», национальное русское освободительное движение в 2007 году. И, к несчастью, тогда эта вся эта история не получила продолжения. Мы через год ее как-то закрыли. Но, безусловно, Леша Навальный, мой хороший знакомый товарищ, является человеком, как бы мотивациями которого не являются такие материальные вещи. Да? Угу. Леша человек, который, вот, насколько я его знаю, я думаю, что я не ошибаюсь, что человек, который реально хочет какие-то вещи, простите меня за банальность, какие-то вещи изменить, потому что они ему просто не нравятся по-человечески. И поэтому, безусловно, я там, при всем том, что по генерации я не либерал, а Леша либерал, я понимаю, что вот он, как человек новой формации, имеет право, имеет шансы и имеет все возможности для того, чтобы в этом участвовать. Другой вопрос, что, конечно, для власти это будет очень отличные карты, потому что они скажут, что вот вас мы вам давали возможность там выбираться Чериковой, Навального, вы ничего не выиграли, вы все проиграли, поэтому у вас поддержка нулевая. Это как бы такая карта, которая точно будет ей отыгрываться, еще не раз и не два. И то, что Леша вписался в эту игру, это, конечно, там отчасти его смелость, а с другой стороны, такой наш общий проигрыш. Но в любом случае, это тот проигрыш, который в любом случае дает нам лишние козыри, потому что чем больше людей слышат то, о чем мы по-своему каждый хотим сказать, тем это лучше для всех нас.
Ну, я не знаю, там же трудно сказать, что нулевая поддержка. Я думаю, что чем больше поддержка Навального, даже если он не выигрывает выборы, да, тем больше, вот я даже блог на эту тему написал, тем больше власть будет вынуждена оглядываться на нас, скажем.
Считаться с теми людьми, которые высказывают свое несогласие.
Тем больше она будет...
Все-таки 5% и 20% это не одно и то же.
И тем больше, тем изысканнее она будет заниматься самым разнообразным шарлатанством. Славянофильским, либеральным и чем угодно. Власть будет мимикрировать, услышав там воззвание Навального под любые его лозунги.
Для самосохранения.
Да, конечно. Да. И это тоже, эта вещь присутствует. Потому что у власти сегодня в России нет, конечно, никакой идеологии. Мы все должны это понимать отныне и вовек. Потому что, конечно, Ленину было легко протестовать. Там православие, самодержавие, народность. А здесь равенство и братство, и землю крестьянам, фабрики рабочим. А здесь сегодня невозможно ничего сказать, потому что то, что написал сегодня Навальный в своей программе, завтра скажет Путин в своем предвыборном слове. И все. Это игра, обреченная на проигрыш. И поэтому выбор только эмоциональный. У людей остается только эмоциональный выбор. Либо они доверяют, либо они не доверяют. Либо они гордятся тем, что они ничему никогда не доверяют. И это, конечно, болезнь нынешнего времени и нынешних людей. Потому что
программа не имеет никакого значения.
Абсолютно. Конечно.
Но, тем не менее, вот Захар вспомнил про партию «Движение народ», которая создавала писал вместе с Алексеем. И сегодня этот эпизод, как, впрочем, и его другие сюжеты, связанные с национально-патриотическими акциями, да, в том числе и русские марши, а многие ставят ему вину. И вот в этом смысле и интеллигентская, либеральная интеллигенция, скажем так, мы привыкли так условно определять сегменты общества, она достаточно расколота в отношении к Алексею. Вот насколько вообще национализм славянофильства, мы к этому возвращаемся, является это недостаток или это достоинство фигуры политической на сегодня?
Это, знаете, зависит от набора тех людей, которые это поддерживают. Если это поддерживает там 90% ублюдков и 10% нормальных людей, то может быть недостаток. Но в целом, безусловно, те вещи, которые Алексей произносит, они в целом, наверное, достаточно разумные. Ну, понимаете, ничего с этим не поделаешь. Они разумные вещи. Я, безусловно, не националист. Надо, про это, наверное, точно надо сказать. Я не националист. Я считаю, что Россия извечно существовала как конгломерат самых разных народностей. Но дело в том, что те вещи, о которых говорит Алексей, они не имеют никакого отношения ни к нации, ни к вашему, ни к чему. Это просто нормальные, здравые вещи. Поэтому то, что в России поддерживают эти вещи какая-то часть диких людей, это не вина Алексея. Но это отношение к нему не имеет. Не вина Алексея. И сегодня вся мировая общественность, вся Европа, она начинает сталкиваться с теми же самыми проблемами и будет их каким-то образом решать. И никуда от этого не деться.
А совершенно. У вас есть предложение, как эту проблему решать, если мы говорим о, даже не о национализме, мы, конечно же, больше говорим о проблемах миграции, о чем Алексей говорит. У вас есть по этому поводу свое какое-то видение? Потому что мы же видим, что происходит в той же Европе, без конца это обсуждаем, да? И сегодня, конечно, вот этот уровень ксенофобии, он зашкаливает в быту, да, и мы это видим. Каким образом все-таки избежать этого, этих проявлений?
Ну, это, понимаете, это вопрос не частных решений. Это не вопрос того, что кого-то мы принимаем, кого-то не принимаем, кого-то выгоняем из страны. Это вопрос того, что здесь должна быть другая страна, для того, чтобы в ней могли самые разные люди адаптироваться. Это другая страна просто должна быть в принципе. Другая страна из романов ранних братьев Стругацких. Страна, которая занимается еще другими вещами. И тогда все начинает работать. А вот в том вот виде, в котором мы существуем, все говорят, ну давайте предложите что-нибудь, и сейчас все начнет работать. Вот здесь ничего не предложишь, потому что этот велосипед едет неправильно все равно, и что тут сюда никакого колесо не подгоняй, это ничего не будет работать. Поэтому мне в целом не нравится ни национальная, ни антинациональная вся эта риторика, потому что она в целом она неприменима сюда. Ну, давайте отделим Кавказ, ну, давайте всех их выгоним, и что, нам будет хорошо, мы все как бы расцветем? Нет, не расцветем. Давайте их всех сюда загоним, тоже не расцветем. Потому что в целом эта машина не так работает, как мне хотелось бы. Поэтому мои претензии находятся в другой сфере. Они находятся в сфере, прошу прощения, метафизической. Это не та машина, которая меня устраивает.
Захар, а вот не возникает ли здесь некий такой парадокс или парадоксальное противоречие, что с одной стороны, значит, ну, Алексей вот, ну, высказывает те взгляды, которые высказывает, а с другой стороны, объективной его базой, что ли, поддержки, хотим мы того или нет, получается, выступает либеральная интеллигенция, которая действительно оппозиционно настроена. А те силы там, ну, массовые, да, там даже национал-патриотические, славянофильские, пусть даже шарлатанско-славянофильские, они не в оппозиции.
Я думаю, что вы отчасти себе льстите, конечно. Да? Вам, может быть, вам кажется, что вы об этом говорите вслух, и поэтому вы являетесь главной группой его поддержки. Я думаю, что из тех там 5, 7, 12 или 27%, которые он получит, да, все-таки поддержка либеральной интеллигенции составляет там 1.5%. А все просто все остальное это люди, которые сказали, что может быть там прохиляет какая-то штука, может быть, это нормальный пацан. Может, вот это на уровне может быть, там находится в России, на уровне может быть, находится процентов 90 населения. И они могут в каком-то случае проголосовать. И Алексей не самый худший для этого варианта. Может быть, даже один из лучших. Поэтому просто вы много говорите на эту тему. Поэтому вам кажется, что ваши голоса основополагающие.
Нет, у нас всегда будет меньшинство. Это правильно замечено. И нечего даже мечтать. Я думаю, что это нормально. Что либеральная мысль, она не растет вот в такой благоприятной среде. Да-да. Она может развиваться только вот,
да и голубь.
Да. Ну, что делать? Да. Но должна существовать, вы правильно сказали, что действительно все равно должна оппозиция существовать либеральная. А не только на политическом поле, но и на философском.
Конечно, да,
иначе это совсем кошмар. Иначе будет то самое мракобесие вот с тем изначальным пониманием, да, вот то, что заложено в этом термине. не хотелось бы. Вы сами же сказали, что русский народ не дурак, что люди не такие глупые, как бы нам хотелось бы изобразить. Это чистая правда. Но ведь сколько раз мы слышали даже от либеральных политиков, вспоминая, как Валерия Ильича Новодворская, тоже это любимая тема, что нашему народу выбор доверять вообще нельзя. Просто вот противопоказано. Нельзя и все. И сегодня, кстати, она, по-моему, с Боровым, они активные противники, с Алексеем Навальным.
Алексей Навальный, да.
Мне очень, кстати, понравилось одно определение сегодняшней ситуации. Я думаю, что это такое именно соединение одного с другим, вроде несоединимого, просвещенное мракобесие.
Это я об этом говорил.
Да,
но в России не просвещенное мракобесие. В том-то и ужас, да. Потому что я, конечно, не постесняюсь слушать Леха Москвы. Я, конечно, за просвещенное мракобесие. Да, я за то, чтобы люди всего мира смотрели на эту страну и думали, что здесь все можно, здесь есть свобода, здесь есть Эхо Москвы, новые газеты, там писатели, музыканты, кто угодно. Но это просвещенное мракобесие. Здесь есть ощущение иерархии, да, горизонтали. Есть Бог, есть земля, здесь все существует. Да? А в России непросвещенное мракобесие.
Не философский вопрос. Как вы как бы урегулировались, это необходимо было, ситуацию с разным взглядом на Навального, вас лично и вашей партии?
Да никак я не регулировал, честно говоря. И,
получили вы партийный взыск?
Какой партии?
Да нет, у нас свободная партия, но ныне запрещена самобольшевистская партия, существующая под именем «Другая Россия». И, безусловно, Эдуард Евгеньевич Лимонов, мой учитель, отец и вождь, он другие чувства питает к Алексею Навальному, чем я. Но мы же свободная организация, свободные люди, мы имеем право сказать самые разные точки зрения. Ему это не нравится. Мне кажется, что это все идет на пользу. Если Алексей получит больше, чем ожидается голосов, если он выиграет, нам всем будет от этого только полное счастье.
Угу. А скажите, Захар, вот вы выходите 31 числа на вот эту акцию «Стратегия 31». Да? Вот возвращаясь как бы к основной части нашего разговора, когда вы говорите, что человек должен быть выше человека. Mm-hmm. Да, в этом и есть, собственно, и смысл жизни. Тогда, если мы принимаем это, то понимаем, что политика это вообще, ну, просто ерунда. Просто,
почему?
Ну,
вообще, в политике можно быть человеком больше, чем человеком.
Зачем вам это? Вот что вы там ищете?
Нет. Что такое политика? Политика это в любом случае это изначально не финансово там дебет-кредитные отношения, а это отношение человека, который предъявляет свое естество. Он начинает отвечать не только за себя, но за общество, за конгломерат людей, которые являются его народом, нацией, или страной, или там сообществом. Поэтому для меня политика это, безусловно, не сфера приложения моих материальных желаний и возможностей, а что-то другое. Меня лично политика не интересует вообще никак. У меня просто есть четверо детей, которые я хочу, чтобы они жили на этой земле, в этой стране и говорили на этом языке. Вот это моя политика. Но такой политики, к несчастью, очень мало. Вот понимаете, почему я говорю о Навальном? Мне кажется, что у него есть такие же взгляды, что он человек, говорящий на этом языке, у него там сколько детей? Двое, там трое, не помню, сколько у Лехи детей. Вот в любом случае он хочет, чтобы они здесь существовали, бегали по этой земле и говорили на этом языке. Он хочет какие-то усилия приложить для того, чтобы это было. У нас может быть представление о том, как это должно быть. Они разные, но в любом случае они связаны с этой землей. Кровь и почва, да, это такое понятие фашистское во многом, но в данном случае в нем нет ничего нет дурного. Потому что те люди, которые управляют нашей страной, славянофильские шарлатаны, они, конечно, с ней никак не связаны. Да, мы прекрасно знаем, где их жены лечатся, дети рожают, внуки учатся и так далее, и где вклады у них находятся. Да, мы все прекрасно про это знаем. Но я знаю Лешу лично, это не его история. И поэтому я готов с чем угодно смириться. Я не либерал, он либерал, но с чем угодно я готов смириться, потому что это наша кровь и почва.
А вы уверены, что люди, вот помимо вот этой шарлатанской славянофильской власти, обычные люди не хотят рожать там в Европе, покупать там вещи от, я не знаю,
если была бы возможность, мы задавали этот вопрос с тобой в нашей передаче,
вот смотрите,
если была бы возможность уехать, вы бы уехали? Помнишь, нас получили 64%?
Дело, не надо уезжать. Да? Вот нам Виталий из Чёска, из Санкт-Петербурга присылает смс-ку. Европа негодна, но товары оттуда нам нужны.
И что?
Это, то есть, есть все-таки еще не такой низовой, если хотите, да, такой потребительский, не рынок, конечно, а потребительский запрос, если угу. хотите, да, на жизнь.
Прилично.
На критерии этой жизни, да. Не все же сидят или там стоят или лежат и только и думают о славянофильстве, о высокой миссии русского народа или России в целом.
Вы переформулируете вопрос, скажите, что если такие функции и возможности будут представляться в России, вы останетесь в России, потому что мы останемся в России. Да. Потому что во многом это такая разновекторная вещь. Всем кажется, что там что-то такое происходит в Европе, даже люди ездят в Европу, но они в целом как-то не сопоставляют свой опыт жизни здесь и с европейским опытом. Они, может быть, не до конца понимают, почему Греция, Испания, Италия, Англия и США выходят на площади и разносят пост своей страны в крах. Они, может быть, не догадываются об этом. Они думают, что там что-то такое происходит, такое приятное всем. Я знаю даже не десятки, а сотни уже иммигрантов, я уже 7 лет езжу по заграницам, иммигрантов из России, и там никто не стал счастливее. Никто. Это весь мир находится в процессе краха цивилизации. Понимаете, либерально-социал-древнинская цивилизация рушится у нас на глазах. Ну что, мы сейчас можем говорить, а там вот что-то такое происходит, что могло бы заменить нам наше скотство. Ничего там такого не происходит, что могло бы заменить. Там тоже происходит распад всего. Понимаете? Надо здесь строить здесь себе свой этот базис для жизни какой-то.
Но они же оттуда не уезжают, не валят.
Да, кто-то уезжает, кто-то валит, кто-то вздыхает. Ну, ладно. Вы много знаете из своих... Вот, Ксюш, вы лично знакомых иммигрантов, людей, безусловно, счастливых. Я в России больше знаю людей, которых жизнь удалась. Ну, им там тоже хреново. Просто им тоже ничего не получается. Но они как-то... Они приехали и начинают переживаться там своими корешками, но им тоже там плохо.
Один иммигрантский, знаешь, поэт сказал, говорит, что иммиграция всегда трагедия, но не всегда неудача.
Я хотела про другое все-таки сказать, Захар. Дело же не в том, что сколько уехали, сколько приехали, стали счастливее. Это очень индивидуальный путь у каждого человека. Вопрос целеполагания. Что я хочу, чего я ищу.
Они получили целополагание, их сбылось, они получили, что они хотели.
Получили.
Да ничего они не получили. Никто ничего не получил. Пусть их хоть один заявит подробно свою программу жизни, которая там была выполнена. Он что, холодильник себе купил? Он написал книгу, которую издали, и он стал известным. Я не знаю ни одного человека, даже Бродский, и тот не является как бы предметом удавшегося целеполагания. А кто остальные? Кто эти люди, которые уехали туда и получили все, что они хотели?
Почему хотят уезжать? Почему?
Да потому что они глупые, уже инфантильные. Им кажется, что там хорошо. Кажется, здесь плохо, а там хорошо. А там то же самое, что и здесь, только, может быть, еще хуже. Ты здесь был никто, и ты уедешь, а там тоже будешь никто, и даже хуже, чем никто, потому что ты чужой человек.
Но одно дело, когда... Послушай, когда говорят, кому мы там нужны, а кому мы здесь нужны? Вот как бы логика, которая сегодня...
Добейся того, что ты здесь был нужен. Вот это твоя работа, понимаешь? Да, сам себе, своей жизни. Своим детям, этой власти. Будь больше, чем человек. Пойди и сломай все вокруг себя и построй то, что тебе надо. Че ты поехал? Думаешь, что там что-то отстроили для тебя? Там ничего для тебя нету. Ты здесь чужой, а там будешь дважды чужой. Все едут и думают, что им там что-то отстроили.
Как человек, имеющий опыт жизни за границей, да. Я в данном случае с Захаром абсолютно согласен.
Ну что, вы
на базибе.
Да, будем.
Вопрос
здесь нам не
нужно. Вы много услышали сегодня интересного,
да,
Захара.
Но в то же время, да,
напомню, Захар, что он писатель.
Он писатель, и вообще, что, и вообще зачем и почему он обо всем этом говорит. А поэтому наш вопрос вам такой. Меняется ли ваша оценка творчества художника в зависимости от его политической позиции?
В любом художнике.
Да не вам вопрос, а аудитории сейчас.
Готовься.
Да, молчу, да? Значит, нет, да, молчи. Значит, 660-06-64 это для тех, кто считает, что не считает, а говорит, что его оценка меняется в зависимости от политической позиции художника. Художника в широком смысле этого слова, конечно, да. И 660-06-65 нет, не меняется. И мы запускаем наше голосование. Оба телефона московские.
Начался подсчет ваших голосов.
Так. Поехали. Меняется ли ваша оценка творчества художника в зависимости от его политической позиции? 660-06-64 да, меняется. 660-06-65 нет, не меняется.
Ну, а теперь отвечает Захар Прилепин на этот вопрос.
Спасибо, да, что дошла до меня очередь. Я не понял, что здесь происходило. Дело в том, что в любом истинном настоящем художнике, в любом его тексте заключены все вопросы и ответы, доводы и контрдоводы неизбежно. Потому что кто хороший, Анна Каренина или Вронский, или они плохие? Вот в силу того, что никакого ответа на эти вопросы нет, в силу того и любой текст, любое эстетическое художественное послание не существует. Поэтому я вот сам там левак, нацбол, там кто угодно, мракобес, но я сам, я надеюсь, что кто-то это понимает. Я в своих текстах заключаю все контрдоводы, которые только возможно придумать, которые преодолевают любое мое политическое пристрастие. Потому что я сам себе самый главный оппонент. Как не я оппонент, как был любой другой художник в российской художественной литературе, но это обычные ситуации. Пушкин кто? Либерал, мракобес, консерватор, не знаю, полонофилы или антиполяк, кто угодно. Достоевский, они все кто угодно. И это и есть главная задача литературы. Быть любым способом интерпретируемым. При этом мы можем иметь партийность. При этом я могу выйти на митинг и требовать там того-то и того-то. При этом я сам внутри заключаю себя в своем тексте все вопросы и все ответы. Или хотя бы возможности этих вопросов, возможности этих ответов. Понимаете, о чем я?
Ну, есть же простая реакция. Не нравится, что сказал какой-то там писатель, поэт.
Я его лучше читать не буду.
Я его, да, ненавижу. Я буду разбивать его пластинки. Ну, как помните, была эта история, по-моему, еще в начале 90-х годов, когда актер Гостюхин разбил пластинку Акуджавы публично. После того, его позиции, по-моему, связано с 93-м.
Акуджава выкинул фильм Гостюхина, наверняка.
Да.
Тоже могло иметь место быть. Но, в общем, в любом случае, партийность не должна определять твое отношение к литературу, а должна определять твой художественный вкус.
Я вас должен разочаровать.
А у тебя, скажи, подожди, а ты как...
Ну, стараюсь, безусловно, быть независимым, что ли, от выше
своей
этого.
Партийности.
Да, выше этого, хотя, конечно, иногда это все-таки у тебя в голове есть. И то есть ты знаешь, лучше, может быть, не знать, понимаешь?
А мне кажется, здесь есть такие вещи, талант покидает человека.
Когда, правда.
Когда
это
он вступает.
Как только начинается партийный спорт,
да,
чем литература
правда.
Или музыка, все.
Меня он должен разочаровать, между прочим.
Ну, что такое?
Вы переоцениваете себя и народ наш голосующий. 75,4% меняет свою оценку в зависимости от политической позиции, от партийности.
Не любят они книги.
24,6.
Или любят.
Ну, здесь вообще возникает очень много вопросов по этому поводу.
А фильмы Михалкова.
Да, фильмы Михалкова. Ну, и советскую литературу можно, кстати говоря, взять.
И антисоветскую литературу.
И антисоветскую. Вот такие у нас...
Начали лично спрашивать, как они относятся к Солженицыну и к Михалкову, и они тут скажут, что вот это нравится, это нет. И тоже начнет распадаться это мнение. Понимаешь, оно тут ровные в цифрах, а когда по частностям начинаешь определять, сразу будет не совсем понятно.
А вот, наверное, вопрос, который я хотел бы задать еще успеть Захару. Мы про это мало говорили сегодня. Вообще такое понятие, как интеллигенция, оно существует сегодня в России. Есть ли хоть какая-то степень влияния сегодня на общественную атмосферу со стороны представителей этого сообщества?
Ну, интеллигенции, как того класса, который существовал в Советском Союзе, безусловно, нет. Он, безусловно, так или иначе был истреблен в процессе либеральных реформ или псевдолиберальных реформ. Но какие-то вещи, какие-то страты, которые заменяют собой интеллигенцию, они, конечно, есть. Это креативный класс, это остатки советской интеллигенции, это там псевдосредний класс. Вот так или иначе люди... рефлексирующие по поводу происходящего, взирающие на него, читающие, находящиеся в соцсетях, они, конечно, есть. Но это уже это в целом не интеллигенция. Это не тот слой, который можно замерить, чьи взгляды можно понять. Конечно, этого уже нет. Поэтому определять отношение народа к власти по замерам «Эхо Москвы» или там газеты «Завтра» совершенно невозможно, потому что это черт знает что. Это какие-то люди, которые имеют определенные взгляды, которые находятся в определенном месте, и все. А там есть еще куча народу, которые просто в этом не участвуют. Вот у нас в Нижнем Новгороде еще нет «Эхо Москвы». Целая область огромная.
Это шанс его спросить.
Ну, я, может, спросим, но как бы они очень не участвуют.
Но представляете, как вам плохо.
Ну, я сюда приехал поправиться.
В интернете как раз есть, и, слава богу, что через интернет люди слушают, и в том числе из Нижнего Новгорода тоже. Нам машет наша очаровательная Оля, что у нас все
конец фильма. Да, что у нас заканчивается.
Ну, мы рады, что пришел такой замечательный человек. человек, Захар Прилепин, который отдельный. Я за это очень его ценю. Молодец просто. Спасибо, Захар. Очень рада.
Следующий отдельный человек нам придет через неделю. Да. Снова программа 2013. Мы надеемся, что отдельный человек. Захар, вам успехов. Всего доброго. Спасибо. До встречи.
2013.